Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, но мы в центре исторических событий. Здесь мы смотрим, потому что вот выходит Франсуа Олланд и выводит, показывает гвардейцам Эммануэля Макрона. Вот, говорит, ребята...
Чтобы они его узнали при следующей встрече.
Да, здорово, братцы, вот вам Макрон теперь, да. А вот сейчас республиканская гвардия, даже знаю, какой марш будет играть. Они до сих пор играют марш консульской гвардии, которая стала императорской гвардией, республиканской uh-huh. гвардией. Вот. Это вот такой патриот ручкой помахал, все говорит, пока. Вот теперь тумбочка сдал, да, тумбочка принял, все, все хорошо. Да, нет, ну вообще это отлично, конечно. Внимание, сегодня во всех средствах массовой информации то, что сказал... бывший премьер-министр Вальц сказал о Макроне и об Олланде. В русском переводе почему-то он стал брызгать слюной и обзываться нехорошими словами. Ничего такого он не говорил. И теперь, слушайте, у нас мы дошли до первоисточника и версии. И вот, чтобы закончить всякие около и перейти к тяжелейшему и очень важному процессу для 20 века, который мы сегодня будем разбирать, я хочу только еще раз напомнить, что 19 числа, в ближайшую пятницу, в 19 часов Михаил Хазин будет говорить о принудительной модернизации, как он это назвал, свой, в том числе, конечно, и в первую очередь о Столыпине, когда это было. Но у нас принудительных модернизаций было достаточно много.
У нас не принудительных, я бы сказал, пока не было.
Да, вот я сейчас как-то вспоминаю непринудительную модернизацию. Что они привязали все вот госпожи Макрон? Вот, совершенно очаровательная женщина. Что они вот тоже мне французы называются и придираются к тому, что она его старше. Господи, жалкие ничтожные люди. Все. Можно давать какую-нибудь отбивку, но она будет у нас такая виртуальная. Сегодня мы разбираем процесс, который вы наконец-то выбрали. Процесс, который вызвал не только массу политических рассуждений, исторических рассуждений, он вызвал философские рассуждения процесса. Это процесс Адольфа Эйхмана, который прошел в Израиле.
Он у нас не первый раз подлежал выбору. Вот сегодня выбрали. Вы знаете, это абсолютное совпадение, но это глубоко символично, потому что сегодняшняя дата особенная. Сегодня 69-я годовщина образования государства Израиль.
Да.
С чем мы горячо поздравляем, ну, во-первых, нашу очень немаленькую, насколько можно судить, израильскую аудиторию, вообще всех.
Да, вообще всех израильтян.
Да, и всех людей, кто, для кого это важная дата. Потому что сегодняшний процесс, который мы рассматриваем, он, наверное, все-таки в истории израильского правосудия, наверное, самый значительный и по масштабам, и по тому, что, собственно, было фактическим основанием, и, конечно, по международной реакции ничего подобного. С тех пор и до того тоже не было. Речь идет о деле человека, которого называют архитектором Холокоста. И сам он категорически это пытался оспаривать во время процесса, но вот тем не менее поговорим.
А вот он архитектор или прораб Холокоста?
Вы знаете, он всячески утверждал, что он даже не прораб, он один из рабочих, ну, прораб-то как минимум, но это сложный вопрос, потому что, разумеется, политические решения принимались на более высоком уровне. Надо вспомнить, что, в общем, чина-то даже особенно высокого Эйхман не добился. На вершине его карьеры он, ну, на армейские понятные ранги, он подполковник, оберштурмфюрер, да? То есть даже в иерархии СС, СД он, казалось бы, не такая уж крупная птица, да? Он начальник одного из отделов 4-го управления имперского, вот это вот, управление безопасности, 4-й отдел гестапо. Вот. Но во время процесса будет убедительно показано, что в некоторых случаях Эйхман был не исполнителем, не только исполнителем, но и одним из тех, кто проводил, продавливал, всячески настаивал на углублении, придании большего масштаба и так далее, и так далее. Значит, дело Эйхмана, можно сказать, начинается с 1958 года, когда появились достаточные основания полагать, что он обнаружен в Аргентине. До 1950 года он скрывался в Германии, в основном в Северной Германии, затем сумел перебраться в Италию и уже оттуда отплыть в Аргентину, где нашли прибежище после войны, еще во время войны, довольно многие, в том числе и достаточно высокопоставленные нацисты. И жил там под вымышленным, разумеется, именем. Он сумел в 52-м году перевести туда свою жену и троих сыновей. И вот, собственно говоря, с одним из сыновей-то, с одного из сыновей эта история начнется, когда его сын в качестве молодого человека, ухаживающего за девушкой, значит, а девушка окажется вот такой вот злая ирония истории, девушка окажется из еврейской семьи, когда она упомянет в разговоре с отцом, слепым, кстати говоря, человеком, имя и фамилию своего, значит, нынешнего поклонника, то этот человек заподозрит в том, что это не просто совпадение, свяжется со своим знакомым, который в это время в Германии работал в прокуратуре и сам имел счет, определенный к нацистскому режиму. Ну, а дальше постепенно эта информация дойдет до израильских спецслужб. Будет сначала проведена очень тщательная проверка, действительно ли это тот самый Адольф Эйхман и действительно ли это тот самый человек. Ну, а затем, когда он будет окончательно идентифицирован, то весной 60-го года в Аргентину направится специальная группа. Это все очень хорошо описано. Я имею в виду вот именно охоту на Эйхмана, его захват, задержание. Для нас сейчас, именно с точки зрения процесса, особенно важно то, что в течение тех нескольких дней, что он уже был похищен на улице в Буэнос-Айресе, но еще находился в Аргентине, потому что ждали борта израильской авиакомпании, на котором он должен был быть вывезен в Израиль, то Эйхман, по крайней мере, без применения к нему каких-то средств физического воздействия или там каких-то ослабляющих волю медикаментов, подписал согласие на то, чтобы предстать перед израильским судом. Поскольку с самого начала было понятно, что возникнут серьезные, так сказать, сомнения в праве израильского суда, суда государства, которого не существовало еще в то время, когда Эйхман совершал свое преступление, поэтому израильские юристы, которые консультировали, соответственно, организаторов процесса, они рекомендовали попытаться найти, вот, добиться вот такого вот согласия, оно было получено. И не удастся оспорить того, что оно было получено.
Вообще он пошел добровольно.
А вы знаете, он вообще как-то пошел вот на, что называется, сотрудничество со следствием и судом. И я бы сказал, что это не просто там вот, ну, страх, да, что будет хуже и так далее. Вот есть фильм, который я очень горячо рекламирую всем, кому интересует это дело. Даже те, кто хорошо знакомы с материалами процесса, но вот фильмы этого не видели, советую посмотреть, потому что совершенно бесценное впечатление, когда вы видите и слышите, а не только читаете там какие-то материалы. Фильм, который был снят в 2011 году французскими телевизионщиками об этом процессе, большой, полтора часа. И там очень много кадров этого процесса, что, надо сказать, в юридической практике довольно большая редкость, потому что во многих странах в зале суда не только снимать на камеру, даже фотографировать по-прежнему нельзя.
Рисунки все.
Поэтому до сих пор, да, существует такая должность, как судебный художник. Вот было принято принципиальное решение, было установлено скрытно, чтобы это не давило на свидетелей, было установлено 5 телевизионных камер в вот в этом Народном доме в Иерусалиме, где происходил суд. И благодаря этому мы сейчас имеем возможность увидеть, услышать все это. И там, в том числе в этом фильме, многих людей, которые имели отношение и к захвату Эйхмана, и к судебному процессу, и к следствию, они дают свои интервью. И вот, в частности, там, значит, один из участников всех этих операций, он рассказывал о том, что Эйхман по мнению вот этого человека, который в фильме рассказывает об этом, все это проистекает из того, что Эйхман настолько привык подчиняться приказам и настолько не имел как бы своей воли, что вот оказавшись в ситуации, когда он принял внутренне, что эти люди теперь над ним главные определяют его судьбу, он делал то, что они ему говорили.
Что говорят, да.
Но знаете...
Да, об этом есть что-то не то.
Есть что-то не то, и у меня такое ощущение, что у него что-то сложное какая-то в нем происходила работа. Это не раскаяние. Я абсолютно убежден в том, что он не раскаивался в том, что он сделал. Мне это больше напоминает какую-то попытку, вот, знаете, оправдаться. Даже не в том смысле, что добиться оправдательного приговора, а вот именно создать и предложить городу и миру свой определенный образ.
Это банальность зла.
Это вот я.
Она и есть.
Ждал.
Она родимая. Да.
Это реплики. Мы, конечно, да, не сможем сегодня обойти, наверное, самую противоречивую, написанную об этом процессе книгу «Банальность зла» Ханны Арендт. Поговорим об этом, наверное, чуть позже. Значит, было проведено длительное достаточно следствие. Была создана специальная бригада. Более десятка следователей, плюс еще и технические работники, более 30 человек в этой группе было, которая занималась допросами Эйхмана. Сейчас уже подсчитано, что в общей сложности эти запросы заняли 275 часов. Огромное количество бобин с магнитофонной лентой, более 3500 страниц протоколов подписанных. И вот продолжалось это следствие почти год, потому что в мае 60-го года он был похищен и вывезен в Израиль, и в апреле, 11 апреля 61-го года начался процесс. Мы уже говорили в предыдущей передаче о деле Ванону, что в Израиле нет суда присяжных, поэтому была сформирована коллегия из 3 профессиональных судей. Председательствовал Моше Ландау, и его коллегами были Бенджамин Халеви и Ицхак Равех. Все 3 юристы, все 3 выходцы из Германии, все 3 получили первоначальное образование юридическое еще в германских университетах, а один из судей, по-моему, Равех, он успел даже при Веймарской республике судьей побыть в Германии. Вот. Эти люди были уважаемыми высокопрофессиональными юристами. Вот они составили, собственно, это специальное судебное присутствие. В книге у Ханны Арендт, она вообще книга очень пристрастная. Такая вот. Там очень хорошо видно отношение, да, вот кто ей нравится.
Она может быть беспристрастной?
Нет, она, книга, конечно.
Даже философская.
Разумеется. Вопрос степени, как обычно. Да, вот тут было видно, вот читая, я перечитал эту книгу специально, вот, готовясь к передаче. Я ее читал когда-то, когда она только появилась, в конце 80-х годов, по-моему, на русском языке. Вот сейчас я ее перечитал. Там сразу видно, кто ей не нравится. Вот не нравится ей Бен-Гурион, да, хоть ты разбейся там по ряду причин, да, и Ханна Арендт не упускает ни одной возможности,
чтобы пнуть старика.
Ну, не то чтобы пнуть, но, по крайней мере, заявить о своей позиции. И вот ей не нравился главный обвинитель Гидеон Хаузнер, не нравился тем, что, по ее мнению, он действовал не столько как юрист, сколько как политик. Видимо, она вкладывает в это то, что он позволял себе много актерства, да, добавлял мелодраматизма во все это происходящее. Я вам так скажу. Вот я, посмотрев фильм, посмотрел
я
там довольно
мало... Какое вот точное название фильма?
Каково точное название фильма? «Дело Адольфа Эйхмана». «Процесс Адольфа Эйхмана». Но если вы наберете в Ютьюбе хотя бы вот «Адольф Эйхман», это первое, что выскочит. Вот. И... Значит, да, так вот, Хаузнер, он, конечно, такой прокурор-актер, это видно. Но я вам хочу сказать, вот он начал в своей первой вступительной речи, он сказал, что я сегодня не единственный обвинитель. Ну, на самом деле, с ним работала, конечно, команда, но допросы вел он и выступал в основном он. Она, команда, работала на лидера. Что я не единственный обвинитель, что вместе со мной обвиняют 6 миллионов человек. И, вы знаете, это не полемический прием. Вот, ну, по крайней мере, я ему поверил. Я думаю, что он действительно чувствовал себя говорящим от имени 6 миллионов.
От имени убитых.
От имени убитых. И с этой точки зрения это не прием. Это искреннее состояние его души. Мне так показалось.
Да, и это констатация факта.
Да.
Кто же еще может говорить, чьими устами еще могут и не говорить мертвые, когда судят их палача? Но, может быть, это сразу вызывает вот характер, что мы уже доказали, и что уже Эйхман должен быть наказан.
Ну, в любом случае, вот здесь спрашивают нас, естественно, о защите. Защита над тем, чтобы ему была обеспечена защита, очень тщательно организаторы процесса поработали. Они вообще тщательно поработали. Все, кто имел отношение к процессу, прекрасно понимали, какое пристальное и зачастую пристрастное внимание к этому процессу будет им обеспечено. И поэтому все должно быть, насколько это возможно, юридически безупречно. Поэтому пришлось даже изменить законодательство Израиля. Дело в том, что по тогдашним, по действовавшим на тот момент законодательству, иностранные адвокаты не имели права заниматься адвокатской деятельностью в израильском суде. Поскольку Эйхману было предложено несколько кандидатур, и он выбрал известного, очень уже известного адвоката, немецкого адвоката Роберта Серватиуса, доктора Роберта Серватиуса, а он немец, то специально был принят закон о том, что в тех случаях, когда обвиняемому грозит смертная казнь, может иностранный адвокат представлять его интересы, а в Израиле смертная казнь на практике может применяться только вот за преступление геноцида и такого вот плана. Значит, Роберт Серватиус прославился, собственно, он известный был юрист еще в нацистской Германии, во время войны он, правда, не занимался практикой, он служил, несмотря на такой уже не юный возраст, он родился в конце 19 века, но он служил в Первую мировую войну, кстати, лейтенантом был на фронте, и он вернулся в строй и воевал во время Второй мировой войны, до майора дослужился. Его послужной список был очень тщательно изучен, в том числе и израильскими спецслужбами, и они не обнаружили в нем ничего, что его компрометировало бы, кроме того, что он был офицером вермахта.
Кстати говоря, важная вещь, которую нас спрашивают, по каким, что ему инкриминировали, и вот я бы добавил, то есть на основе каких законов, положений, установлений судили Эйхмана?
Ну, вы знаете, вообще для всех последующих процессов над нацистскими преступниками огромное значение имела та юридическая работа, которая была проделана Нюрнбергским трибуналом. В этом смысле он не только самый крупный процесс, не только над важнейшими, но он и процесс-прецедент. И ему инкриминировались нарушения и норм международного права, и вот очень важное положение обвинительного акта Нюрнберга о том, что хотя в международном праве, которое в то время находилось, ну, если не в пеленках, то, по крайней мере, в таком еще достаточно юном возрасте, но что обвинения, предъявляемые нацистским преступникам, в уголовном кодексе любой страны являются преступлениями. Да, это массовые убийства, это пытки, это другие истязания, которым подвергались люди. Разумеется, израильский суд выдвинул обвинение в геноциде еврейского народа. Тем больше к этому времени международная конвенция уже существовала в 1948 года. Но возвращаясь к адвокатам,
да,
надо сказать, что хотя вроде как Эйхман, как частное лицо, нанял Серватиуса и его помощника, адвоката Дитера Вехтенбруха, но Израиль, государство Израиля оплатило адвокатам их работу. В чем заключалась основная линия, основные две основные линии защиты, скажем так. Линия номер раз заключалась в том, что Эйхман не подлежит суду израильскому суду.
Это формальная линия, да?
Это так? Формальная линия, и я не думаю, что адвокаты всерьез на нее рассчитывали, но они были бы плохими адвокатами. Прямо скажу, да, я согласен с тем, что они были бы плохими адвокатами, если бы они не попытались этого сделать. Впрочем, Сервантесу не привыкать. Я вот не успел сказать, он был во время большого Нюрнбергского процесса, он был защитником одного из обвиняемых, он был защитником Заукеля, гауляйтера Тюринги, одного из главных организаторов использования рабского труда в нацистской Германии. Его подзащитный был приговорен к смертной казни. Но это, конечно, не показатель там, низкой квалификации его адвоката. Но адвокаты на Нюрнбергском процессе тоже ставили под сомнение вообще сам факт вот такого международного суда. Значит, попытались это сделать, но дело в том, что, опять-таки, вот в чем значение Нюрнберга и в чем значение, скажем, документов, принятых на конференции глав союзных держав, когда еще до окончания войны уже закладывался юридический фундамент под будущую ответственность нацистских преступников. Было принято решение, что главных будет судить Международный военный трибунал, а тех, чьи преступления связаны в основном или исключительно с территорией определенного государства, или там, да, будет судить Национальный суд. И у нас была передача о коменданте Освенцима Рудольфе Хессе, где как раз вот я тогда рассказывал, почему польский суд его судит.
Да.
Так вот, в данном случае это, конечно, было для израильских юристов очень важным принципом, потому что, хотя государство Израиль еще не существовало в тот момент, когда Эйхман совершал свои преступления, но его деятельность почти исключительно была связана с еврейским народом, и, соответственно, его должен судить суд еврейского народа, и теперь, когда у этого народа есть свое государство, логично, что его будет судить суд этого государства.
Вот здесь мы прервемся сейчас, и через 5 минут возвратимся к процессу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:35, продолжаем процесс Адольфа Эйхмана, плюс 7-985-970-45-45, но вы уже достаточно бурно заинтересованно реагируете.
Ну, дело такое, как на него не реагировать, естественно. А вот, значит, конечно, организаторы суда ставили перед собой задачу не только взвесить и оценить вину одного конкретного человека, речь шла о, если можно так выразиться, вообще о суде над Холокостом, и, конечно, для Израиля это был очень важный способ напомнить миру, который уже потихонечку начал к началу 60-х годов об этом забывать, да, и уже начали появляться первые осторожные спекуляции на этот счет, что, дескать, преувеличено, да, да, и какого там особенного Холокоста не было. В арабском мире очень распространено было, естественно, все. И, кроме того, вот это тот момент, о котором труднее всего говорить. И, собственно, вот бурная реакция на книгу Арендт связана с тем, что она очень много об этом говорит. Это болезненный, чрезвычайно болезненный для европейских евреев вопрос о пассивности. Почему вы шли на бойню, не сопротивлялись? Почему так немного мы знаем случаев попыток активного сопротивления, так сказать, там, вооруженного и так далее? Да, конечно, были еврейские партизанские отряды, конечно, была значительная часть... Значит, в подполье была история Варшавского гетто и так далее. Восстание, я имею в виду, Варшавском гетто. Но как можно было, да, говорили критики, вот 6 миллионов человек, да, почти не сопротивлялись. И, конечно, обсуждалось участие руководства еврейских общин в переговорах с нацистами и в том, почему они исполняли приказы. Вот понимаете, в этом смысле, на мой взгляд, чуть ли не главный урок этого процесса, который процесс... мне кажется, блестяще преподнес этот урок. Вот та система, которая была создана, в том числе при активном участии Эйхмана, да, он очень изобретательным оказался в этом плане человеком, вот эта система подавляла любое сопротивление в зародыше, потому что она была построена целиком и полностью на заложничестве.
Ну, конечно. И вот потом, вы... такая направленность, да, в общем-то, низшие расы и народы разные подлежали не сохранению, а наоборот уничтожению, частичному и так далее. Потому что то-то, то-то, то-то и то-то. Я думаю, в нашем спектакле вы слышали все приказы. Дело речь идет не о том, чтобы там огерманить население Восточной Европы, а населить германцами. Но ни один народ, именно народ, так целенаправленно, и поэтому и называлось окончательное решение, так не уничтожался.
Ну, цыгане. Но тут масштабы цыгане, совсем другие.
Да,
ну,
масштабы другие, да. И я думаю, что цыганское сопротивление тоже было невеликим.
Да, я, честно говоря, я никогда специально не занимался.
Было.
Наверное, было, людей загоняют в угол и начинают планомерно уничтожать. Кто-то, конечно, сопротивлялся. Да. Но тоже, вот как раз на суде, посмотрите фильм, еще раз говорю, там есть довольно обширные фрагменты допроса отдельных свидетелей, в том числе и тех, кто, ну, например, работал в концлагере или рядом с расстрельной командой и хранил трупы, да, вот эти вот рабочие команды, так называемые. Там есть совершенно душераздирающий момент, когда рассказывается о том, как вот молодого человека, мобилизованного под дулом оружия, да, копать ямы и хоронить людей, которых привозили вот в этих газенвагенах, как в один день приехали машины из его родного городка, и к его ногам упали мертвые тела его жены и двух детей. И как он просил немецкого охранника его убить рядом с ними, а тот его избил палкой и сказал: иди, у тебя еще силы работать. Да? Вот это все показывает, что речь шла не просто о физическом уничтожении, о полном подавлении воли людей. Да. Причем подавление воли совершенно, скажем так, это подавление осуществлялось людьми, которые сами уже утратили что бы то ни было человеческое, это не люди, да, но они рассчитывали на людское в тех, чью волю они давили, да, на родственные чувства, на национальные чувства, на то, что в человеке всегда, там почти всегда до последнего момента теплится надежда. И Эйхман как раз вот здесь вот, именно в психологических нюансах был большой изобретатель, вот как сделать так, чтобы люди до последнего момента не поняли, что их ведут не в баню, а в концлагере, да, а что их там будут уничтожать газом циклон Б. Вот тут он, конечно, человек очень изобретательный. И он, собственно говоря, пытался себя подать как человека, у которого не лежала к этому душа. В том же фильме вы выслушаете его выступление, где он говорит: я несколько раз просил мое начальство меня освободить, но не освободили. Не освободили от этих обязанностей. Там есть фрагментик, когда сын фельдмаршала Роммеля, казненного, как мы знаем, ну, или убитого, или там вынужденного, да, застрелиться после заговора 44-го года, как его сын говорит с осуждением об их мире. Ну, если всегда был выбор, говорит сын Роммеля, ты всегда мог подать заявление с просьбой отправить тебя на фронт, и вряд ли кто-то в этом случае там возражал, да. Конечно, твое место нашли бы другого, но ты-то по крайней мере, не стал бы делать то, к чему у тебя душа не лежала. А вот Эйхман, и это как раз на процессе очень было тщательно задокументировано и показано и в свидетельских показаниях, и в документах, Эйхман ведь наподписывал в свое время. Он с удовольствием сочинял инструкции, рассылал всякие циркуляры.
Добросовестный.
То есть подпись-то его многократно. Много документов, свидетельств. Вот Дмитрий спрашивает, сколько свидетелей. 111 человек на процессе было допрошено. В том числе и свидетели защиты. Защита тоже вызывала свидетелей. Вот. И тут он был невероятно совершенно изобретателен. И вот это, возвращаясь к первому и самому главному вопросу, который вы задали в начале передачи, мне кажется, что называть его только прорабом нельзя. Он, я бы сказал так, это прораб, который сумел выбиться в архитекторы.
Да.
Он не был первоначально этим архитектором.
Чего он не изобретатель. Мыслитель и рационализатор.
Он рационализатор.
Если мы остаемся на стройке на этой.
Да.
Да, рационализатор. Он борется с бюрократией.
Он оптимизатор процессов.
Да.
Он с цифрами в руках доказывал, что вот так выгоднее, рациональнее,
да,
эффективнее, чем...
А они еще, и причем на процессе это есть, и это потрясающе, когда он ругает бюрократов.
Да, как... да, свое начальство.
Да, у нас не так, вот эшелоны не идут, здесь то не это, пятое не десятое, поставщики обманывают. Вот, и действительно жалуются на производственную свою еду.
И вот здесь, собственно говоря, теперь переходим к книге Арендт, он ее убедил, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление, потому что, как я понимаю вот эту фразу банально зла, зло – это не что-то сверхчеловеческое или нечеловеческое, это совершенно обычное человеческое зло, вытекающее из простой вещи. Человек перестает быть личностью, он отказывается от собственного «я».
То есть он выбрасывает критерии.
Он выбрасывает критерии, он не думает.
Он выбрасывает критерии свое, и здесь становится все... Почему еще банальность? Банальность, когда все равно всему. Что ты копаешь яму для кабеля или яму, чтобы там живьем закопать человека.
Ты копаешь полезную яму.
Ты копаешь яму, которая нужна,
да,
зачем-то.
И твоя задача все... ее выкопать с наименьшими затратами в кратчайшее время,
да,
того размера, который, собственно, потребуется.
Да, да.
Вот. То есть, это некий такой вот банальный зла, это некий аморализм как принцип.
Да.
Аморализм вплоть до внеморализма, когда мораль просто устраняется из всего.
Ну, это как приходит оплач, говорит, вы знаете, как он уставал, он так нервничал, ему кошмары снились.
Так он хорошо относился к некоторым жертвам, помогал на эшафот подняться.
Да, да, такая работа тяжелая, и вообще все. Да, да.
Поразительно, конечно, вот это тоже в документах не прочтешь, это надо видеть в хронике процесса. Поразительно, что Эйхман на протяжении 4 месяцев, а процесс будет продолжаться 4 месяца, и потом еще примерно столько же будет до провозглашения приговора, приговор уже в декабре будет произнесен, Эйхман, в общем, держится очень спокойно. И дело не только в том, как ведь ему день за днем, да, больше 100 заседаний было проведено. Вот он сидит в такой довольно, ну, непринужденной, я бы сказал, позе, очень внимательно слушает. Каждый раз, когда там к нему обращаются с вопросом, даже если он отвечает да или нет, он встает, подходит к микрофону, он очень добросовестно справляется со своими обязанностями подсудимого. Но в этом есть какая-то такая поразительная механистичность. Вот одна из 5 камер была специально все время направлена на него, естественно. Угу. И в фильме вы увидите много крупных планов. И вот идет запись, показания свидетеля, тоже одни из самых жутких, когда детей, в том числе 2-3-летних из Франции, везли на уничтожение. И вот об этом рассказывает человек, который был свидетелем всего этого. А Эйхман сидит и вот... Знаете, я бы выражение на его лице, его ерзанье оценил как, знаете, вот легкое беспокойство. Вот его в этом что-то беспокоит. Но вот не так, что прям вот там очень-очень беспокоит, а вот, ну, неприятный ему. Вот. По поводу книги Арендт, возвращаясь к ней, вот Дмитрий спрашивает, как я ее оцениваю. Я не определил своего отношения к ней. Это, конечно... Я понимаю, почему ее книга, и она сама многих в Израиле бесит, и не только в Израиле. Я понимаю, почему у нее есть горячие сторонники. Она, несомненно, очень талантливый человек и политолог незаурядный, оставивший ну, в политической теории 20 века несомненный свой личный след. И теория тоталитаризма я оценю очень высоко, хотя я сам далеко не философ, но вот мне кажется, что здесь ее вклад неоспорим. А что касается, здесь слишком много превходящих обстоятельств, понимаете? Она, конечно, еврейка, она никогда об этом не забывала. Но она не из такой секулярной, как что называется, семьи.
Да.
Она училась в Германии. Она ровесница Эйхмана, они одного года рождения, 1906. Она училась у Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера. 2 философов, ярчайших, конечно, философов 20 века, которых очень трудно понять однозначно, а пытаются, естественно, естественно, люди понимать их однозначно. Тем более Хайдеггер был просто членом нацистской партии на протяжении там, длительного времени. Вот. А она к Хайдеггеру питала, безусловно, чувство обожания ученицы к профессору. Плюс, насколько я свечку не держал и не пытался никак в этом разобраться, но вроде бы у них был роман в свое время даже.
Ну, да.
Вот. И это, конечно, не могло не влиять на ее... значит, отношения. Плюс Израиль образца начала 60-х годов, как я понимаю, тоже у нее вызывал сложные чувства, и далеко не все она одобряла, и религиозность, которая ей была совсем не близка, и там многое другое.
Религиозность плюс социализм, она не очень...
Конечно, ведь Израиль начинался во многом на социалистических или близких да. принципах, она этого тоже не любила, и вполне возможно, что то, вот, то что стало главным и философско-политологической темой ее жизни, тоталитаризм, возможно, какие-то черты, ростки ей казались и виделись в тогдашнем Израиле. Но в любом случае приговор она одобрила. Ее книга – это не попытка выставить процесс над Эйхманом там незаконным, да, не настоящим. Нет, ничего этого, конечно, там нет. Но это попытка критического разбора, весьма критического, ироничного. И я понимаю, что многим людям и эта ирония показалась неуместной в данном случае. И вообще попытка быть слишком-слишком объективной во всей этой истории тоже показалась, наверное, безнравственный. Вот не могу ничего судить.
Ну, вот, с одной стороны, она пристрастна, с другой стороны, объективная и даже ироничная, иногда саркастична Ханна Аренд. Но она показала очень важную вещь. И вот поставила акцент на важнейшем, мне кажется, явлении. То, что нацизм и истребление людей к нам никогда не придут, то, что мы пытаемся все время говорить, никогда не придут с отличительными знаками, с вырезанными, как в бесславных ублюдках, свастиками на лбу. Они придут в приличных костюмах, они придут в нарукавниках простого исполнителя.
Бухгалтера, да, вот Эйхман больше всего в костюмчике. Да. Похож на такого вот бухгалтера на пенсии.
Аккуратного человека, или неаккуратного, или какого-то равнодушно, они придут именно через банальность. Это будут наши ровесники, боевые товарищи, как
ребята из того же двора.
Ребята с нашего двора, три товарища наоборот. Лена Сьянова это великолепно совершенно показала в своих книгах.
Кстати, в Австрии маленького Эйхмана в округе дразнили жиденком, потому что он похож действительно внешне.
Да,
темноволосый, да. Черты лица такие тонкие, да? Невысокий еще.
А это все равно, если бы ему сказали, ты... похож на еврея, иди на задний дворик, он бы аккуратно пошел на задний дворик бы.
Или представил бы неопровержимые доказательства безупречно арийского происхождения. Очень корректно.
Да, если бы ему предложили.
Конечно, разумеется. Если правила бы допускали.
А если ему сказали, что отечество требует, чтобы ты пошел на задний дворик и там бы тихо играл, вот он бы пошел на задний дворик и там бы тихо играл всю войну.
Алексей пишет, в Израиле это едва ли не единственная смертная казнь. Две было за всю историю Израиля.
Да.
Первая история, мы ее как-то предлагали, предложим еще раз. Она не имела никакого отношения к Холокосту. Там человека заподозрили, как выясняется, ложно заподозрили в измене.
Да-да-да, это, по-моему, во время войны.
Да, торопливо расстреляли, да. Так что этот, да. В общем, можно сказать, что в спокойной цивилизованной обстановке это единственная смертная казнь в Израиле. Виталий спрашивает, имел ли Эйхман шанс получить несмертную казнь? Нет, не имел. Он оставил слишком много неопровержимых свидетельств именно личного участия во всем.
Павел из Дубны спрашивает, изучалось ли влияние на Холокост, вот особенности немецкой культуры, я бы сказал, культ дисциплины и так далее. Конечно, изучалось. И не только на Холокост, на особенности немецкого нацизма.
Вы знаете, конечно. И, кстати говоря, сами немцы приняли немалое участие в этом изучении.
Конечно,
вот как
да.
явление определенного культурно такого менталитета. Если можно так выразиться.
Другое, вообще корни тоталитаризма, корни нацизма, они с разных сторон разбирались и разными странами. Тот же самый Курца Малапарте, который написал гениальный роман «Шкура», он написал анатомию, сейчас, технологию государственного переворота. Который доказал, что в любом государстве есть такие черты, в любой стране есть такие черты, на которые можно опереться и устроить тоталитарное государство.
Поэтому нам, кстати, очень полезно перечитать те же книги Аренд.
Абсолютно.
Абсолютно. Хорошо. Друзья мои, мы закрываем это дело на сегодня. Предлагаю вам в честь юбилея Пионерской организации...
95-летие, между прочим, на следующей неделе.
Да, вот как раз мы с вами вместе будем на дилетантских чтениях с Михаилом Хазиным отмечать 19 числа. Мы молодежные организации, некие. Суд над жителями села Колесниково по обвинению в убийстве пионера Коли Миготина. 32-й год.
Это мальчик, который имел все шансы занять место Павлика Морозова. Потому что дело его было даже более очевидным, гораздо более очевидным. Выберите, расскажем. Это второй пионер-герой по хронологии.
Суд над участниками подпольной антифашистской группы «Белая роза». Антинацистская группа замечательная, которой так мало говорили в наше время.
Да, у нас все в основном о Красной Капелле. А да. «Белой розе» мы знаем.
«Белая роза» – это вообще потрясающая история. Мне моя учительница впервые рассказывала об этом. Вот. А суд над Геннадием Подчепцовым, Василием Громовым, Михаилом Кулешовым, участниками расправы над членами «Молодой гвардии».
Да, там же очень темная история. Это люди, которых осудили сразу после того, как Краснодон был освобожден. В Краснодоне и судили на глазах у людей, можно сказать, которые были свидетелями всего этого. Но история действительно достаточно запутанная. Выберите, поговорим о «Молодой гвардии».
Суд над членами сионистской молодежной организации в Брянске в 50-м году. Это вот во время, в самые бурно антисемитские времена.
Она и возникла, эта организация, как реакция на тот антисемитизм, конечно же.
Союз над активистами Союза борьбы за дело революции, выступавшими против сталинского бонапартизма.
Это их формулировка, поэтому мы взяли в кавычки.
Да, да, 51-й год, это как раз те группы, которые хотели быть настоящими.
Одна из, да, это левые-левые радикалы такие.
Спасибо, голосуйте, все на сайте, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.